уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Андрей Бельянинов, генсекретарь Ассамблеи народов Евразии, доктор экономических наук, доктор политических наук. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался. Так как мы всю последнюю неделю говорим, естественно, про постсоветское пространство. Ну, обсуждали военно-технический аспект, обсуждали политический аспект, обсуждали. А вот вопрос интеграционный и экономический пока так глубоко не обсуждали. Но с учетом того, какой опыт есть у Андрея Юрьевича, я надеюсь, что у нас это получится. На сайте вашей организации, Ассамблеи народов Евразии, я специально для себя выделила, написано, что основная цель работы – формирование общественной интеграционной модели во имя утверждения мира и согласия посредством развития многостороннего сотрудничества и общественной, в скобках, народной дипломатии. Вы сами как видите эту интеграционную модель?
Я считаю, что мы пока на пути вот к тому, чтобы отрезюмировать эту задачу, одна из которых вот мысли родилась в недрах нашей ассамблеи, это когда люди держатся за руки, они не могут взять в руки оружие. И, на мой взгляд, это заслуживает очень глубокого изучения. А еще такая мысль, которую высказывает член нашей ассамблеи, Алжас Сулейменов, уже он несколько, оказывается, десятков лет об этом говорит, она мысль заключается в следующем. Да, конечно, нам надо разъединиться, но для того, чтобы объединиться потом опять. Наверное, это еще более глубокая мысль, потому что то ли мы должны соскучиться друг по другу, то ли мы должны понять, насколько нам хорошо было вместе, но это не должно быть ностальгией, это должна быть абсолютно... такая человеческая идея, человеческое движение, и это точно правда, потому что люди начинают уставать от действий правительства, от некоторых непонятных вещей, хотят жить в мире, хотят жить в согласии, и вот те события, которые сейчас новогодние нас, я считаю, в общем-то, потрясли, они говорят о том, что давайте еще раз посмотрим, как мы живем, правильно ли мы живем, хорошо ли мы общаемся друг с другом, уважаем ли друг друга. Это такие, может быть, не основополагающие, но это человеческие моменты, необходимые нам в нашей повседневной жизни. Вот я недавно выступал, говоря о том, что хотелось бы более уважительного отношения к русскому языку в Казахстане, но также вот от нашей ассамблеи звучали мысли о необходимости создания курсов языков людей, которые живут в России. Тех же казахов, кыргызов, таджиков. У нас только в России несколько десятков наций, национальностей и народностей. Иначе просто люди теряют свою самобытную культуру, теряют свое самосознание. Когда мы что-то просим от других, мы должны также адекватно отвечать.
Так в том-то и дело. Здесь же получается какая история? Скажем так, поиск как раз вот этой самостийности у народов, которые когда-то, значит, чьи страны входили в состав Советского Союза, он, так получилось, зиждется, будь то Украина или Казахстан тот же самый, да, на отрицании советского, русского, российского и так далее. Вот. И возникает следующий вопрос. А не упущено ли время, чтобы действительно предложить некий проект? Вот говорят, у Америки есть проект. У Китая есть проект, у Турции есть проект, особенно Средняя Азия, они очень серьезно занимаются. А у Российской Федерации как будто проекта нет. И в итоге получается, мы, если что, быстро, оперативно развертываем миротворческие войска, стабилизируя ситуацию в государстве, но потом за этим дальше ничего нет.
Ну, в истории России это уже было в 19 веке, когда она получила название «Жандармы Европы», и, на мой взгляд, ни к чему хорошему это не привело. В итоге это привело и к Крымской войне, и сокрушительному поражению России, и потом очередное возрождение, ну и все, что с этим связано, с историей нашей страны, России. А то, что Я не знаю, есть ли в России свой проект относительно Средней Азии, Центральной Азии. Угу. Наверное, об этом надо спросить тех людей, которые за это отвечают по роду своей деятельности, которые за это зарплату получают. Ясно только одно, что если этого проекта нет, он уже, создание просто перезрело. Необходимо это делать, потому что... Ну вот я услышал такую статистику, что если раньше в том же Казахстане было приблизительно 50 на 50 русских и казахов, угу. и других национальностей, то сейчас русских осталось 3,5 миллиона. А, ну, может быть, и за счет того, что и рост, собственно...
Антирусских настроений.
Да, значит, демографический рост казахского населения, русских куда-то разъехались. На самом деле никто от этого не выигрывает, мне кажется. А вот то, что национализм, который сейчас начинает уже граничить с фашизмом, вот об этом надо тоже говорить и тоже помнить, то ни к чему хорошему не приведет. Рано или поздно он приводит к насилию, а насилие – это несчастье. Это несчастье, это судьбы детей, судьбы женщин, стариков, семей, ну, в конце концов, целых стран и народов.
Если возвращаться как раз к функционалу вашей организации, Ассамблеи народов Евразии, вижу на сайте Международный союз неправительственных организаций. Эти неправительственные организации, они работают, опять же, объединяют под собой организации, которые работают на территории Российской Федерации?
Нет, конечно.
Или они работают в
Нет, у нас участники из 45 стран. У меня уже больше 20 заместителей тоже из разных стран и сопредседателей из разных стран, и мы вот часто общаемся, просто, наверное, тоже не совсем верно, об этом нужно чаще нам внутри себя угу. говорить, у нас язык общения в значительной степени русский. Не все говорят по-русски. Но те даже страны, которые из Африки к нам явно тяготеют и не относятся географически к Евразии, там тоже очень многие говорят по-русски, потому что это выпускники высших учебных заведений Советского Союза и России. Угу. Вот это, об этом, наверное, тоже следует сказать. И почему-то стали все чаще обращаться к нам с желанием сотрудничать и даже из стран Латинской Америки. Поэтому приходится географию забывать. Я сначала удивлялся, ребят, угу. давайте посмотрим, что такое Евразия. Уже не всегда это рифмуется, но поскольку мы так, мы уже были так названы изначально. Кстати, одним из основателей нашей организации была Ассамблея народов России.
Так.
Вот там очень хороший опыт, ей эта организация больше 20 лет, и вот мы отчасти берем как бы у старшего брата все это, вот, основа нашей деятельности. Но еще, сами, я считаю, немало преуспели вот в текущей работе.
А можно назвать как раз вашу организацию той самой мягкой силой, в дефиците которой, дефицит которой констатировали в как бы, функционале Российской Федерации на постсоветском пространстве или, в общем-то, в принципе, в мире? Как хорошо, говорят, работают американские НКО? Как активно у нас, значит, там, белорусы или украинцы приглашали к тебе зарубежные НКО, а нас даже на порог не пускали.
Ну, у нас есть достоинства, граничащие с нашим недостатком, я имею в виду Ассамблея народов Евразии. У нас нет бюджетного финансирования. И вот я сказал, что это такая тонкая грань, да. То есть у нас нет заказчиков, нет командиров, которые могли бы нам сказать: давайте сегодня обсудим это, завтра это, под таким углом. Это не означает, что должна быть такая анархия в суждениях. Но поскольку в значительной степени это то, что правда называется народной дипломатией, нам очень легко найти контакт с гражданами разных стран.
Но смотря о чем вы говорите с ними.
А говорим об больших человеческих ценностях, и об обучении, и о патриотизме. И вот у нас очень, я считаю, не отниму время у радиослушателей, если расскажу, что член нашей ассамблеи, профессор из Казахстана Лайла Ахметова, угу. несколько лет назад начала работу по установлению первого состава Панфиловской дивизии. Было установлено из 12 тысяч личного состава 10,5 тысяч человек, которые вот там, собственно, начали боевой путь. Дивизия была сформирована из таких городов, как Ташкент, Алма-Ата, тогда Фрунзе, теперь Бишкек, ну, а свой подвиг совершили первые они в Волоколамске. Кстати, мы хотим, чтобы эти города стали побратимыми, основываясь вот на совместном славном боевом прошлом, потому что победили вместе. И вот сейчас такое родилось движение. это общество потомков героев Панфиловской дивизии. Очень интересно, потому что люди тянутся друг к другу, хотят знать своих героев. Мы недавно в Волоколамске, у нас был еще очередной этап такого международного обсуждения. Приезжала внучка Панфилова, приехала дочь одного из 28 героев. Угу. Она, ей было 2 года, когда отец совершил подвиг. И я думаю, что сейчас следует говорить о том, что на базе войсковых соединений, частей, которые воевали во время войны, следовало бы подумать о создании такого рода общества. Почему? Потому что победили вместе, и там на национальности не делили.
Но это же было
давным-давно. А вот это не для того, чтобы мы плакали на могилах, а для того, чтобы мы нашим, вот, нашей молодежи передавали это все как наше славное прошлое. Молодежь хочет знать своих героев. Они хотят кем-то гордиться.
Но это же одна, скажем так, вот это интересно. Это же одна часть, правильно, скажем так, одно звено вот этой цепи общего взаимодействия. Я даже вот, опять же, заглянула на ваш сайт в раздел «Проекты», там написано «Бессмертная память», «Сохранение памяти», да? Значит, «Песня мира», «Акция «Мы говорим спасибо», там «Песня
вот что,
счастья»,
мы даже сделали департамент счастья у себя.
О, боже мой. Вот, но вы говорите сейчас о событиях, да, память о которых надо сохранять, но события происходили давным-давным-давно, уже не одно поколение выросло. А ведь все-таки молодежь, это же про будущее.
Конечно, про будущее. С одной стороны, без прошлого нет будущего, но с другой стороны, нельзя об этом забывать. А сейчас теперешняя молодежь, она вот кует будущее других следующих поколений, которые после них пойдут. Хотелось бы, чтобы это было все в гармонии, согласии, любви и дружбе. Угу. И все это обходилось без насилия.
Виталий, наш слушатель, говорит, вокруг чего строится ваша деятельность? Вы проводите фестивали, вы вспоминаете День Победы. Это великолепно и правильно, но как показывает опыт тех же турков, например, этого мало и недостаточно. Молодежи этого мало. Они хотят проектов, они хотят образа будущего. Знаете, сейчас есть такая философская, очень распространенная точка зрения, мы живем в период безвремени. Как будто старая эпоха закончилась, новая не началась, и вот нам надо выбрать образ будущего, а мы в растерянности, мы не знаем.
Знаете, я, сколько себя помню, ни один год у нас не был простым. У нас каждый год был непростым.
Еще тогда даже.
Да и, в общем, сколько себя помню. Я достаточно уже, так сказать, живу на этой земле. Угу. И когда у нас были пятилетние планы, у нас был сначала там какой-нибудь определяющий год, потом ошеломляющий, потом завершающий. В общем, мы там друг другу в чем всегда уговаривали. Всегда было непросто и будет непросто. Но, может, давайте уйдем от этой риторики. Нам надо жить каждый день. А то, что, вот, знаете, родилась такая мысль, вот мы что-то вот говорим, сделали департамент счастья.
Да.
Все это дело срисовали нам понравилось. В Арабских Эмиратах есть Министерство счастья.
Счастья у них есть, да.
И в Королевстве Бутан есть тоже Министерство счастья. Я говорю, а вот есть такие письма счастья? Они у нас в значительной степени носят такой характер сверхироничный и связан там непопулярными действиями. Я говорю, ну давайте письма счастья вернем, когда люди письма писали. Начали писать, посылать друг другу детские рисунки. Пошло дело.
А как вы определяете, что дело пошло?
А потому что...
По результатам как бы, так сказать,
каким-то? Ну, не то, что тиражи растут, количество обращений. Стали проводить и конкурсы детского рисунка, и те песни, конкурсы, о которых вы говорили. Хотят быть вместе, тем более, что сейчас еще эта пандемия разобщает. Угу. Стали приспосабливаться уже даже к формату онлайн.
Так.
И общаться тоже как-то совсем вот... Знаете, хотелось бы вернуться к одному факту. Сейчас мы опять, может быть, перейдем к народной дипломатии. 12 декабря прошлого года исполнилось 80 лет со дня начала формирования 16-й литовской дивизии.
Так.
В бой она вступила в феврале 43-го года. И все бы, как говорится, ничего. Ну, подумаешь, еще одна дивизия. Сколько их было во времена Второй мировой войны, во Великой Отечественной войны. Ну, 30% личного состава этой дивизии были евреи.
И?
Выходцы из... Ну, она была сформирована почти из тех, кого... Из Литвы, значит, нацисты, фашисты отжали. Но ни в одном воинском формировании не было такой концентрации лиц еврейской национальности. Первое время там подавали даже команды на идиш. Их сопровождали раввины. Мне кажется, это такая не очень изученная страница истории, которая заслуживает большого внимания. И, конечно, потому что, когда мы, вот ко мне приходят иногда коллеги и говорят: скажите, как вы относитесь к теме Холокоста? Я говорю, я считаю, что мы должны обязательно ее поддерживать, потому что не тему поддерживать, а уважение к этой ситуации. Потому что сейчас так получилось, что мы стали стесняться своей истории. Нас заставляют стесняться своей истории. А евреи нет.
Кто нас
заставляет? Все вот эти вот обсуждения, а правда было, не было. А евреи нет, они дорожат памятью предков. Их сильно убивали. А что, нас не убивали, что ли?
Хорошо, знаю.
Я не случайно сказал. Давайте подумаем, потому что вот эта вот 16-я литовская дивизия, она вот такой очень яркий пример. Победили вместе. И победили вместе, это пример для наших, вот, нашей молодежи, которая хочет и праздников, и фестивалей, и рок-концертов, и
молодежь всего хочет себя тусить, это понятно.
Ну, что
но, да. Но возникает другой момент. Хорошо, вот вы говорите, поднимается, да, вопрос там сохранения истории, нельзя отрицать Холокост и так далее. Народная дипломатия. Как проявляется в народной дипломатии, через которую взаимодействие, да, происходит с постсоветским пространством, через решение русского вопроса.
А есть русский вопрос?
Ну, есть русофобия.
Есть русофобия, есть русофилия. Любой национализм, на мой взгляд, это очень плохо.
Но нас-то интересует в данном случае русофобия, как мне кажется.
Там
Казахстан, Украина, вы не видите в этом проблемы? Или это должны занимать, как вы говорите, люди, которые за это зарплату получают?
В том числе. Но как раз вот мы заполняем те ниши, которые вот не заполняются должностными лицами и их действиями. Мы очень хорошо взаимодействуем с Россотрудничеством, у них тоже не до всего руки доходят. Угу. Мы скоординируем наши действия. Вот раньше было чуть попроще, мы там не ассамблеи проводили в странах, которые хотели, мы обращали на себя внимание, это не был такой туризм, просто говорили о насущных проблемах. С МИДом у нас хорошие отношения, МИДом Российской Федерации.
Так.
Но мы не противоречим, они занимаются своим делом. Вот сейчас вот приезжал, значит, первое лицо приезжало в Вьетнам. Да. Угу. В составе делегации была, кстати, тоже сложно, или товарищ Нга, или госпожа Нга. Она отвечает за...
Товарищ, наверное, все-таки.
Хотелось бы, да.
Я думаю, что товарищ.
Да, так. Мы очень хорошие поговорили. Вот она отвечает за взаимодействие, вот как раньше у нас был СОД, там, Союз Советского Общества Дружбы, то есть вот за внешние такие связи общественные. А такая родилась мысль, послушайте, а ведь была война во Вьетнаме.
Так.
Там воевали вьетнамцы. А что, русские не помогали, советские? Давайте организуем встречу этих ветеранов, давайте посмотрим, что было между нами. Они-то очень хорошо чтят память. А у нас молодежь, наверное, даже не знает, что Вьетнам – та страна, которая в прошлом 20 веке одержала три великих победы. Она три державы – Франция, Америка и Китай. И живет, и процветает, и сейчас это не просто молодой тигр, это очень стремительно развивающаяся экономика и желание дружить со всем миром, и желание общаться. Вот мы такие вопросы тоже друг другу задаем, тоже работаем.
Если отходить от идеи, значит, там, встреч, фестивалей детских рисунков и так далее, переходить на уровень повыше, это экономика постсоветского пространства. Вот сейчас есть две теории, что, с одной стороны, можно объединиться на идеологической, значит, основе, а можно объединиться на экономической. Как будто бы ренессанс постсоветского пространства – это создание, там, Евразес, создание таможенного союза. Вы, как доктор экономических наук, у вас большой экономический опыт. Можете сказать, что экономика все-таки это следствие, или экономика может стать основой, помимо памяти о Великой Отечественной войне?
Вообще-то, не хотелось бы обращаться к вам и к аудитории с призывом «давайте вспомним Карла Маркса». По поводу, что уж в политике есть концентрированное выражение экономики.
Так
не бывает. Если есть экономические интересы, то вслед за ними пойдут и другие. И в истории человечества всегда было устремление, прежде всего, не деньги ради власти, не власть ради денег. И, конечно, политика – это то, что будут заказывать там либо элиты, либо там какие-то, значит, экономические группы. вернуться к Советскому Союзу, ну, тоже уже избитая фраза, там, кто имеет сердце, там, не может не жалеть, а кто сердце, а кто имеет разум, в общем, не надо уже ностальгировать. Вернее, ностальгировать можно, но воссоздавать Советский Союз не стоит.
Так и не получится.
Да, конечно. А то, что сейчас у каждого своя экономика, и есть достаточно серьезные изъяны, и об этом, может, говорится там или не очень громко, но очень важно. Например, я все равно считаю, даже 15 республик бывшего Советского Союза настолько сильно разошлись системно, что очень тяжело будет восстановить и какие-то экономические процессы. Ну, например...
АТС? АТС не работает, что ли? АТС же работает.
Ну, во-первых, таможенного союза уже нет. Это был этап развития. Угу. Сейчас у нас единое экономическое пространство.
Ну да.
А потом, у нас, вот, например, у нас стандарты наши. У каждой страны уже свои стандарты. А это основа. Это основа промышленного сотрудничества, торгового сотрудничества, какого угодно. Как следствие этого, у нас нет взаимного признания дипломов. Это означает, что наша гуманитарная составляющая, наше образование, а мы идем разными дорогами.
У нас даже в Беларуси с этим проблемы, несмотря на союзное государство, казалось бы.
Ну, подождите, что значит даже с Беларуси? Беларусь тоже самостоятельное государство.
Ну, как, оно союзное вроде бы.
Союзное, но это, значит, пусть политики скажут, там же такое союзное государство, оно достаточно долго существует. Вот только, пожалуй, события последнего времени, последнего года-двух показали, что интеграция должна проходить более высокими темпами, чем до сих пор. Вот там те 28 документов, которые были приняты в формате союзного государства и так далее. Кстати, в одном из этапов своей биографии я был председателем таможенного комитета союзного государства. Денег, правда, за это не платили, но такая должность тоже есть.
И в чем сложность, кстати, организации единого экономического пространства было, как вы видите? Как вы это трактуете сами?
Если говорить о...
Кроме того, что дайте скидку на газ.
Ну, как-то вот вы скачете от экономики до скидки на газ, хотя, наверное, звенья одной цепи. Вот, кстати, тут таможенники, они явились, собственно, создателями таможенного союза, и то, что из этого получилось. Да. И основы этого сотрудничества положили как раз таможенные службы. И эти службы научились понимать друг друга, уважать друг друга, принимать совместные решения, которые в интересах всех стран-участниц. Там формат был очень простой. Сначала собирались эксперты, обсуждали темы, шла полемика вечерами, ночами иногда, там, может быть, там, ну, не с битьем стаканов, там, и чтобы в лицо никого не плескали, но очень жаркие были дебаты. А потом, когда собирались руководители, только согласованные вопросы выносились, утверждались, возвращались по своим домам, давали указания таможенным органам, и таким образом у нас как бы исподволь шло формирование единого пространства. Не грех бы до сих пор даже и другим ведомствам поучиться взять эту практику на вооружение, потому что, как мы видим, не все всегда получается. А то, что у нас экономические показатели растут, ну, конечно, растут, потому что двигателем экономического роста в значительной степени является углеводороды и цена на них. Одним из серьезных индикаторов вообще мировых является экономика Китая, которая опять стала отрастать, стала потребителем большого количества сырья, материалов и так далее, и так далее. Ну, а дальше начали расти цены, расти на... Вот, кстати, обратил внимание, сегодня ФТС России опубликовала, что они на 34% перевыполнили план по сбору таможенных платежей. Ну, в общем-то, это такая серьезная составляющая. На втором месте после налоговой службы России. И где-то так же и во всех других странах единого экономического пространства СНГ приблизительно так же.
Андрей Беленинов с нами, генсек Ассамблеи народов Евразии, доктор экономических наук, доктор политических наук. Новости, стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Вернемся через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Андрей Бельянинов с нами, генсек Ассамблеи народов Евразии, доктор экономических наук, доктор политических наук. Про экономику говорим, про дружбу народов тоже говорим. Про память народов говорим. Да про все, в принципе, говорим. Особенно про постсоветское пространство. Здесь же любопытный какой момент по поводу, значит, экономической почвы для развития союзнических отношений. Вот интересно, буквально 2015 год. Турция и Китай совместно с Казахстаном, Азербайджаном и Грузией тогда еще учредили консорциум по транспортировке грузов из Китая в Европу в обход Российской Федерации. Тогда, правда, был подписан только меморандум о сотрудничестве между логистическими компаниями. Но, по сути, для Российской Федерации это, в общем-то, был такой беспокойный момент, потому что такое неприятное напоминание. Помимо транзита через Россию, есть и другие маршруты. Вот все-таки мелочи, но неприятные мелочи. Вопрос возникает, как себя Российская Федерация все-таки может... на почве постсоветского пространства позиционировать, чтобы не было такого. Мы не выбираем Россию, мы выбираем что-то другое. Что угодно, только не Россия. Как-то так. Но если что, Россия, помоги. Вот с Казахстаном реально так и получилось, правда. Россия, помоги.
Ну, возможности нашей транзитной территории далеко не использованы, это совершенно очевидно. И это не только сухопутный путь, извините за тавтологию, не только сухопутный, воздушный, морской. Ну, сейчас с морем у нас похуже, морей стало поменьше.
Но у нас есть Сейчас
открылся Северный морской путь, который стал объектом повышенных интересов стран всего мира. Кстати, даже Китай называет себя полярной державой.
Вот, да, есть такое, это правда. Есть арктические конференции, которые проводятся, конечно, по этому поводу. Да. Канада очень интересуется этим вопросом, да.
Так что... Так или иначе, здесь ничего личного, только бизнес, там, где будут созданы комфортные условия для бизнеса с реализацией, вот, ну, например, Великого Шелкового пути, а сейчас это там наиболее часто упоминаемый проект. И вот, кстати, тот же Казахстан, он очень интенсивно включился в реализацию вот этих всех проектов и очень хорошо инфраструктурно оказался уже готов для того, чтобы товары шли через территорию Казахстана. Угу. Чего пока нельзя сказать о нас, потому что вот в Российской Федерации мы, мне кажется, изрядно в этом отстаем. Есть еще один проект, например, это «Север-Юг», который анонсировала Индия, товары в обход Пакистана, вернее, через Пакистан, что же я глупость какую говорю, через Азербайджан, вот через Иран, вот так вот.
Поняла, что, да.
Порт Бендер-Аббас. И вот это все тоже надо было более интенсивно развивать, потому что те же самые товарные потоки, и было бы неплохо, если бы они проходили через нас, это в любом случае, как говорят, дорога кормит, неважно, угу, как она проложена, развитие инфраструктуры, рабочие места и все, что с этим связано, особенно то, что касается Кавказа, Северного Кавказа, это просто рабочие места для большого количества, к сожалению, безработной молодежи.
А когда вы общаетесь формально или неформально с представителями других государств, вот коих довольно много, которые хотят в эту Ассамблею народов Евразии, у них запрос от к Российской Федерации какой? Вот вы можете выделить, что там? Деньгами помочь, значит, рабочими местами помочь или чем помочь? Или они что-то предложить готовы?
Ну, чаще всего они что-то предлагают.
Серьезно?
Да. Как интересно. Вот, да, интересно? Вот такие всякие рода гуманитарные инициативы. Приезжайте к нам, давайте посмотрим. Мы принимали участие, с одной стороны, я считаю, логично, с другой стороны, тоже следует заново оценить. Это те же самые продовольственные форумы, продовольственные программы, которые сейчас реализуются. У нас очень хорошие отношения с ЮНЕСКО. И у нас... наверное, об этом все-таки стоит сказать. Уже два раза нас поздравлял генеральный секретарь
ЮНЕСКО.
Нет, ООН.
ООН, да. И,
Гутерреш? Да, господин Гутерреш нас, значит, приветствовал нашу и четырехлетний цикл нашего существования, и поздравлял с Новым годом. То есть у нас такие ООНовские начинания очень-очень серьезные, и, в общем, получается тоже. Это не только продовольственное. То, что ЮНЕСКО же, это еще сохранение культурного наследия и образовательной программы. Нам этого тоже не хватает. Ну вот, я бы не хотел, чтобы мы говорили слишком много, а то я так себя внутри часто корю за то, что как бы мы в мелкотемии не утонули.
Вот. Нет, а мне просто действительно интересно, с учетом того, что обвиняют Российскую Федерацию в том, что ее мягкой силы практически нету, и то, что делают четко военные, потом, к сожалению, дипломаты не продолжают или даже не начинают, вот, и приходится разруливать все военным. А возникает действительно вопрос, просто когда говорят про взаимодействие России и стран постсоветского пространства, возникает вопрос, значит, либо мы списываем долги, либо мы, значит, помогаем там президентам при госпереворотах, либо мы скидки на газ предоставляем, а в ответ как будто бы ничего. Более того, я думаю, что та миграционная политика, которая сейчас существует в Российской Федерации, во многом она позволяет странам бывшего Советского Союза, в виде там Киргизии, Таджикистана, сохранять относительную стабильность, потому что молодые мужчины приезжают работать сюда, зарабатывают здесь, везут деньги туда, и у них не возникает такого количества вопросов к своим правителям, кои бы возникли, если бы не было этой возможности заработать здесь. Просто что имеем мы?
Ну, я бы не был бы столь категоричным. У нас, правда, хорошо организованная, я имею в виду, если говорить, двусторонние связи, годы культуры одной стороны в другой, и взаимные вот эти культуры, культурный обмен достаточно интенсивный и, по-моему, кроме радости никому не приносит ничего, и зрителям, и выступающим. Это не только пляж, что поют, но и вот, слава богу, то, что касается и искусства в части там, живописи, музыки, пока все это, слава богу, есть, и, по-моему, развивается. И не следует, вот, особенно по этому поводу, драматизировать. Развивать необходимо, точно расширять надо. Не обязательно все это должно происходить на русском языке. Обязательно, конечно, национальные языки. С уважением относятся. Ну, ну, что может быть красивее украинской песни?
Да ничего. Русская песня.
Ну, тут я патриот Украины. Я считаю, что красивее украинской песни нет ничего. Хотя знаю, русских песен очень много.
Интересно.
Да.
Наш слушатель, правда...
Но это моя честная точка зрения.
Ну, понятно, да. Наш слушатель еще Вигнел спрашивает про диаспоры, их влияние, лидеров диаспоры, ассимиляция в России или, наоборот, в стране СНГ. Что может объединить на уровне государств-народа?
Ну, вот то, что у нас диаспоры, живущие в России, на мой взгляд, недостаточно активны, недостаточно организованы, к сожалению, это правда.
Диаспоры не организованы,
я вспоминаю. Я думаю, что нет. Самая структурированная, самая хорошо организованная – это армянская диаспора. Это порядка 3 миллионов человек, которые живут в России и крайне законопослушны, как жители страны, в которой живут. А вот когда возникают разного рода криминальные эксцессы, это в значительной степени и от безграмотности, и от неорганизованности. Если бы вот на территории России были бы те ценности, которые присущи народам, живущих у себя на родине, то уважение к старшим, институт семьи, отношение к детям, я думаю, что у нас хулиганство и криминальное проявление было гораздо бы меньше.
Они же воспринимают в данном случае Российскую Федерацию, как кажется, как раз если мы говорим о криминале, как территорию, где можно или заработать денег, или как-то себя проявить. А, значит, а не как государство, которому или они должны, или следовать должны нынешним, как бы устоям, законам, правилам, которые здесь приняты. Вот в чем проблема.
Ну, вот в моей жизни был такой эпизод. Я был сопредседателем российско-киргизской межправкомиссии в течение нескольких лет. И мы очень хорошо взаимодействовали с киргизской диаспорой. Она была тогда более централизована. Сейчас она немножко разбросана по российским городам в местах компактного проживания киргизов. И, например, мы договорились с Сергеем Семеновичем Собяниным, что в выходные дни нам будут предоставлены помещения городских библиотек для того, чтобы люди, приехавшие из Кыргызстана, изучали там историю России, да, культуру. Языку учить не надо.
Почему?
Потому что так, как говорят кыргызы по-русски, нам бы так всем русским говорить, как они говорят. У них величайшая культура.
У них нет проблем с русским языком?
У них величайшая культура русского языка. В значительной степени это произошло за счет вот того, что из Ленинграда были эвакуированы ученые, учителя. И, в общем, вы послушайте киргизов, когда, как говорят, какой у них запас, великолепный словарный запас. И иногда даже несовместима такая азиатский образ вот с таким прекрасным знанием языка.
Ну, а в целом, хорошо, на территории России требуется ли развитие школ, например, для большей ассимиляции этих людей? Потому что очевидно совершенно... требуется.
Требуется, конечно, потому что...
Государственных это, именно, как госполитика. Я про это
частные,
говорю. Ну,
частные и так или иначе существуют, но обязательно, на мой взгляд, должно быть адекватно отвечено. Люди здесь живут, они хотят сохранять свою самобытность, свою культуру. И, конечно, они должны знать язык и учиться должны вместе. Это не должно быть проявлением национализма. Почему, когда мы говорим, были русские школы, а куда они сейчас делись? Они и у нас должны быть. Ну, и когда мы оцениваем миграционные потоки, там речь идет о сотнях тысяч, а там уже даже миллионах, ну, конечно, они должны уважать свое прошлое. Ведь в той же Центральной Азии, там, если ты не знаешь свой род до седьмого колена, то ты, в общем-то, ущербный человек. Кто-то должен это передавать из поколения в поколение.
Среднеазиатские страны, с вашей точки зрения, Виталий спрашивает, состоялись как государства или у них переходный период какой-то?
Ну, по-советски. Ну, прошло 30 лет уже.
Уже или еще?
Ну, уже, я считаю. Уже 30 лет прошло, это много. И они состоялись так, как они состоялись. Ну, что значит? Вот, на мой взгляд, это такая антитеза, наверное, не вполне корректная. А как же люди живут там? У них парламенты, правительства, экономические программы, границы, в конце концов. Если у государства есть границы, это уже государство. Так что, конечно, состоялись.
Ну, по формальным признакам или по сути. Вот видите, с Казахстаном, опять же, хрестоматийный пример сейчас, по сути. Как все было даже тихо, мирно, буквально в конце декабря, а уж, ну, на публике, по крайней мере. А потом-то выяснилось, что, в общем-то, переходный период как будто бы государство только сейчас ждет.
На мой взгляд, Казахстан-то вот среди бывших республик Советского Союза состоялся как никто. А то, что появляются проблемы, они зреют, и ими, может быть, занимались не столь правильно с позиции государственной политики. Ну, вот, как иногда говорят, бачили учишь, окуповалы.
Угу.
Вот, ну, получилось так, как получилось.
Все-таки украинский.
Да ну что?
Нет, интересно просто, правда. По поводу Казахстана. Так как вы возглавляли Евразийский банк развития, который, если наш слушатель не знает, региональный банк, учрежденный Российской Федерацией и Республикой Казахстан в начале 2000-х годов, в 2006 году. Значит, возникает следующий момент. Есть заявление господина Аверчука, который говорит, что Россия рассмотрит обращение Казахстана о финансовой поддержке, если оно поступит. Зампред правительства заявляет, что на данный момент Россия не принимала решение о выдаче кредитов Казахстану и так далее и тому подобное. Вот. Но мы понимаем, что экономическое взаимодействие между нашими государствами, естественно, существует. Возникает вопрос, каков потенциал развития? С учетом того, что страны постсоветские, многие, значит, другие наши соседи воспринимают как возможность, ну, не то, что отдалить их от России, но сделать каким-то своим, знаете, проявить какие-то свои проекты, какие-то свои цели, задачи, инвестиции. Казахстан тот же самый. Американских компаний много, английских компаний много. Российских, говорят, компаний немного. Потенциал-то есть у нас для дальнейшего взаимодействия?
Огромный потенциал, и не только связанный с богатством наших природных кладовых. Ну, например, опять та же Киргизия, оказывается, в Советском Союзе она существовала как резервная кладовая. И не все богатства природные разрабатывались вот в этом регионе тогда, это была союзная республика. Там все есть, там и газ есть, и нефть есть, надо только... И они уже предварительно разведаны, и не только золото там, понимаете, богатство традиционно. А то, что вот это нуждается в более лучшей интеграции, да, это точно. Но вот до недавнего времени в Казахстане существовала, на мой взгляд, очень неплохая модель. Была создана вот такая организация, «Самрук Казана» назывался, это по нашему Минимуществу, сейчас РФФИ, которая, в общем-то, консолидировала все государственные активы. И тем же Ябром, Евразийским банком развития, мы рассматривали, я когда там, значит, трудился некоторое время, рассматривали как и гарантии как суверенные. То есть понятно, что государство по этим обязательствам отвечает на 100%. За счет этого был сформирован достаточно гармоничный и очень такой неплохой кредитный портфель, связанный с Казахстаном. Но, на мой взгляд, он, хотя это были на каком-то этапе рекордные показатели, там далеко не все возможности исчерпаны сейчас.
Принципиально, а конкуренция же есть?
Да. Конкуренция есть, да. Причем Ябр, это же это межгосударственный банк, он не региональный банк. И там наверное, это сейчас уже не очень актуально, но такие страны, как Молдова, Венгрия, приняли на уровне правительства решение о вступлении в ЕАБР. Сейчас, насколько я понимаю, туда хочет вступить Узбекистан.
Но, да,
на мой взгляд, очень серьезная держава с огромным промышленным потенциалом, людскими ресурсами и так далее, и так далее. И Сербия хотела тоже вступить. То есть это тот самый случай, когда надо бы еще раз, может быть, вернуться к этому. Не надо жадничать, что с появлением новых членов могут уменьшиться кредитные портфели стран-учредителей. Мне кажется, наоборот, тогда расширяется возможность привлечения внешних капиталов. Если можно, я одну тему сейчас перескочу от банка к спорту. Да, не совсем, может, логично. Сейчас вот такая зреет мысль создания евразийских лиг игровых видов спорта.
Это вот... Аналог Олимпиады, что ли?
Нет, лиги, это вот аналог, может быть, там, КХЛ.
Континентальные лиги,
хоккей, понятно. Да. То, что вот... Я так, российское водное поло так имеет некое отношение, попечительский совет возглавляю. А многие страны, которые не испытывают особых симпатий к России, хотели бы играть в формате единой евразийской лиги. И не только водное поло, и в гандбол, и в волейбол, и даже вот в студенческий баскетбол и стритбол. Ну, судите сами, там, скажем, в Грузии, ну, нельзя организовать полноценный чемпионат по водному полу. А вот можно было бы все это сделать. И вот у нас такие тоже идеи, они уже организационно сформированы. И я думаю, что вот мы вам через какое-то время порадуем или удивим, может быть, что-то.
Интересно. Но спорт, как это, спорт
объединяет, не знаю, может быть... От денег сразу к спорту, да?
От денег к спорту? Спорт – это тоже деньги, вы же понимаете, все зависит от лиги. Какая?
Была бы лига, да.
Виталий спрашивает, вы про Молдавию, значит, упомянули Молдавию, но она же смотрит в сторону Брюсселя. Возникает вопрос как раз конкуренции и уровня привлекательности вот подобных экономических как раз структур, как там, Евразийский банк или Единое экономическое пространство, и есть тот же самый, значит, Европейский союз, есть Китай, в конце концов, Турция, кто угодно.
Тогда правительство Молдовы было при президенте господине...
Дадуне,
да. А потом немножко поменялось. Но вот тот самый случай, когда все-таки политика концентрирована в выражении экономики.
Политика концентрирована?
В выражении экономики, говорили классики марксизма-ленинизма. Если бы у нас были бы более... серьезные экономические позиции в этих странах, может быть, и политика была бы чуть другой.
А экономические позиции, вам как вопрос доктора экономических наук, да, они отвоевываются, предлагаются, внушаются, или что с ними происходит?
Ну, можно вспомнить другого классика.
Давайте.
Ничего личного, только бизнес.
А мы умеем так?
Когда хотим, умеем.
Серьезно?
Конечно, да.
Просто кажется, что как раз Российская Федерация себя позиционирует как, что мы приходим в государство, вот, очень часто мы можем давать деньги в долг, списывать, перекредитовывать и так далее. А вот говорят, посмотрите-то на своих партнеров или конкурентов, которые приходят и воспринимают государство как территорию. И не важно, что там в политическом плане происходит. Важно просто вышечку поставил, там, значит, нефть выкачал или какую-то там... скупил какое-то месторождение и все, и дальше пошел. Дорогу проложил, тоже дальше пошел.
Ну, я думаю, что в этом плане время покажет, да. Вот. Но то, что я бы не был столь пессимистичным в этом плане.
Может быть, есть какой-то.
Огромный потенциал есть, и не всегда русские компании видны в первом приближении в этих странах.
В начале нашего разговора вы сказали, что, возможно, странам нужно соскучиться друг по другу, чтобы понять, что...
Это не я, это Алжас Сулейменов, но я с этим категорически согласен.
Согласны, вот. А Петр Толстой, депутат Государственной Думы, кстати, он сказал сначала, что вот хорошо бы восстановить Россию в границах Российской империи, а потом, когда ему стали все звонить, он говорит, да это шутка была. А шутить можно на такое вообще? Россия, это империя или что это такое?
Ну, я не политик, я могу пошутить. А вот, наверное, на таком уровне шутки подобного рода должны быть крайне взвешены.
Вигнел говорит, какие у нас проекты могут быть еще с постсоветским пространством, что инновационного мы можем предложить и каковы запросы?
Ну, сейчас у нас сверхмодная тема – цифровизация. Это та тема, которая может очень быстро связать то, что разорвано давно. И даже те стандарты, о которых я говорил, они могут быть достаточно быстро восстановлены вот в этой информационной среде. Просто либо задач никто не ставил, либо еще бизнес до себя вот не сильно заговорил, и сегодня не очень проявлено. Вот, ну, через призму вот современных требований к экономике интеграция пойдет гораздо быстрее, мне кажется.
А наше экономическое влияние сейчас разве слишком низкое, говорит Виталий. Даже молодые граждане едут работать к нам, и немалая часть их бюджета зиждется на переводах из России.
Это все правда, что надо возражать?
Это нет, правда. По поводу влияния нашего экономического.
Смотри, какие цели преследует российское государство. Наверное, было бы желание, можно было бы усилить это все. Вопрос цены. Надо, не надо, не знаю.
Ну, это вопросы, как раз вопрос тем людям, которые за это деньги получают. Как
которые за деньги получают. А народная дипломатия – это двигатель современного демократического движения.
Андрей Белянинов был с нами, генсек Ассамблеи народов Евразии, доктор экономических наук, доктор политических наук. Андрей Юрьевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо большое.
Далее «Анатомия Москвы», новости Юрий Буткин. Я с вами до понедельника прощаюсь. Всем хороших выходных.